Байден назвал Путина убийцей. В ответ президент России пригласил на дебаты президента США и вызвал посла из Вашингтона для консультации. Один шанс из тысячи. Как оппозиционерам избежать арестов и попасть в Госдуму? Кинокритики поссорились с Никитой Михалковым из-за Алексея Навального. Последнее предупреждение Твиттеру. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 12-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Дана команда на изоляцию оппозиционеров.
Домашний арест на 3 месяца, срок следствия вообще на 4 даже.
Байдена спросили, Байден ответил.
Вы знаете Владимира Путина. Считаете ли вы его убийцей?
Считаю.
Путин вспомнил свое детство.
Кто как обзывается, тот так и называется.
Бомбить Воронеж не рекомендуется.
Сейчас на интернет завязана половина экономики страны. Если отключить еще интернет, то, правда, мало не покажется.
Мой гость – политик и психолог Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, мы начинаем нашу программу. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он убийцей президента России Владимира Путина. Также Байден пообещал, что российский лидер заплатит за вмешательство в американские выборы, если это подтвердится. Путин вынужден был отреагировать. Давайте посмотрим эту заочную перепалку двух лидеров.
Вы знаете Владимира Путина. Считаете ли вы его убийцей?
Считаю.
Так какую цену он должен заплатить? Цену, которую он должен заплатить, вы скоро узнаете. У нас был долгий разговор. Я относительно хорошо его знаю. В начале нашего разговора я сказал, я знаю тебя, ты знаешь меня. Если я выясню, что произошло, будь готов.
И вот, знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так. Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот смысл очень глубокий в этом, психологически. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества. И думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще.
Леонид, что подразумевал под словом «убийца» Джо Байден?
Я думал, что он подразумевал «убийца». Чувство вообще, это слово совершенно однозначное. Я думаю, что он имел в виду не столько жертвы наших действий там, на Донбассе или в Сирии, или где-то. Я думаю, что он имел в виду как минимум две вещи. Он имел в виду убийство Бориса Немцова, и он имел в виду попытку убийства Алексея Навального. Может быть, он еще добавлял Литвиненко, Скрипалей, но это неизвестно.
Как вам реакция Путина? Сумел он отвертеться от этого обвинения или от этого утверждения?
Она не самая плохая.
Не самая плохая?
Она не самая плохая. Она, с одной стороны, конечно, совершенно дурацкая, простите, да? Вот, и зря он там объяснял смысл поговорки. Вот я, например, когда смотрю на него, я себя не вижу. Я как-то вот совершенно... Вот это уж мы видим себя, это странная идея. Но это ладно. У него ведь какой был вариант? Не заметить вообще нельзя, вроде, да? Ну, как весь мир на ушах стоит. Можно было устроить там истерику, топать ногами, там между нами все порвато и так далее. Но на это нет сил, по всей вероятности. Да? Поэтому он предпочел более-менее спускать на тормозах, так на шуточках таких вот и так далее. Но я думаю, что последствия будут, и длительные последствия будут ужасны.
Мы чуть позже об этом. Я все-таки хотел сделать акцент на его ответах. Он ловко перевел, на мой взгляд, стрелки от конкретного слова «убийца» в свой адрес на тему колонизации Америки, выселения и притеснения индейцев.
Вам кажется, это ловко?
На политику...
Вам кажется, это ловко было сделано?
Но, по
вот
крайней мере, он...
Совсем
хорошо,
никуда.
Тогда вопрос. Сумел ли он отвлечь внимание от слова «убийца» на те проблемы, которые были у американцев на протяжении нескольких веков?
Мне кажется, что нет.
Нет?
Нет, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Из той плохой ситуации, в которую попал Владимир Путин, он нашел не самый плохой выход. Вот и все.
Дело в том, что слово «убийца», конечно, все время звучало на всех федеральных каналах, и, естественно, кремлевские политологи или федеральные каналы отрабатывали эту тему. Как отрабатывают эту тему личностного конфликта Байден-Путин, кремлевские политологи? Вот что на этот счет думает политолог Сергей Марков.
Конечно, в результате того, что Джо Байден так по-хамски, грубо
обвиняет Владимира Путина в убийстве без всяких надобных доказательств, является для российских граждан свидетельством того, что Владимир Путин настоящий герой России, настоящий защитник России, и он делает все правильно. И, конечно, рейтинг Владимира Путина в результате этих нападок со стороны Джо Байдена в России увеличится. Ну, сейчас немало, насколько я понимаю, если бы выборы состоялись сегодня, за Владимира Путина проголосовало бы около 60% человек, населения в России, избирателей. Ну, в результате, я думаю, нападок Байдена рейтинг увеличится процентов на 10 примерно от существующей поддержки, то есть где-то будет 65-66%.
Как вам формула Сергея Маркова? Запад ругает, рейтинг Путина растет.
Нет, она не работает.
Не работает?
Нет.
Почему?
Нет. Она, просто по факту она не работает. Вот по факту, да? Я нежно люблю Сергея, потому что он, в отличие от его коллег по цеху, он не злобный человек. Вот из него ни злоба не идет.
То есть,
да?
Он сейчас искренен?
Этого я не знаю. Но он не злобный. Вот, понимаете? Вот от них, от там, всяких там Журавлевых и прочих, исходит ненависть. Знаете, просто ненависть. А Сергея нет. Поэтому он как бы еще... Ну, вот он из них в этом смысле лучший. Но, разумеется, я с ним не согласен. Значит, мне кажется, что никаким героем России он не будет. И вот здесь очень важный момент на самом деле. И я думаю, что ему должно быть обидно Путину. Вот на самом деле ему, у Путина, мне кажется, должны быть обидны две вещи. Не только то, что Байден это сказал. Сказал и сказал. Вот, Байден все равно враг. А то, что... Во-первых, он не может ответить. Ну, по-настоящему. Он слабый. Ну, то есть, ну, его страна, вот, ну, он ее сделал во многом слабой. Она была сильнее, когда он пришел. Но сейчас вот реально как-то вот говорить с Байденом на равных он не может. Он не может сказать: ах ты так, да? Тогда я тебя перекрою кислород вот здесь, здесь и здесь. И ты у меня попрыгаешь, да? Он, вот Байден может это нам сказать, а Путин Байдену не может это сказать. У нас нету этих трубочек с кислородом, понимаете, которые мы можем перекрывать. Ну, нету. Вот. Это, конечно, очень обидно. Я думаю, что он запомнит это надолго. И он человек, так сказать, не склонный прощать обиды, как мне кажется, я имею в виду Владимир Путин. Ну, можно и мстительно сказать, да. И поэтому я думаю, что это все будет иметь долгосрочные последствия. Вторая вещь, которая ему обидна, это ровно то, о чем говорил Сергей, только Сергей, как мне кажется, сказал неправильно. Значит, это то, что народ российский в гробу видал оскорбление своему президенту. В гробу видал. Вы посмотрите, идут третьи сутки, да, с того, как это случилось. Значит, наконец они спохватились и послали трех этих гвардейцев Прилепина к американскому посольству, сказать, что они возмущены. При этом там какое-то тоже вранье, потому что в сообщении говорится, что они себя приковали к решетке, а фотографии такой нету. Ну, если бы себя приковали к решетке, наверное, была бы фотография, правда, ее нету почему-то. То есть они нам сделали какое-то там заявление. То есть важно вот что. Понимаете, вот в старые времена в дворянских семьях, если оскорбляли отца, а отец уже по возрасту не мог драться, да, то выходил драться сын.
Вот смотрите.
У нас этого нет.
Интересная деталь. Можно ли говорить, что Байден открыл ту дверь или ту риторику, у которой могут быть последствия? Будут ли повторять за ним те же слова или ту же фразу европейские лидеры Макрон, Меркель и Борис Джонсон? Дал ли он им добро на то, чтобы так же высказываться? Или европейские лидеры поостерегутся вот высказывать такие вещи?
Ну, это, извините, не знаю, да, как это будет, но то, что теперь эти высказывания возможны, это совершенно очевидно. Понимаете, Байден разрешил. Первый, кто идет, он как бы прокладывает лыжню, понимаете, за ним можно идти, на самом деле. Вот он сказал то, чего никто никогда не говорил. Посол Соединенных Штатов Джон Буллетт написал в телеграмме Франклина Рузвельта, написал, что Сталин кровавый убийца. Это никуда не пошло. Рузвельт так говорил только о Гитлере, и то только тогда, когда уже была война. Когда уже шла война, он говорил о Гитлере, что он убийца. Так это абсолютно новое слово в современной мировой политике, там, не знаю, может, там, в старые времена там говорили, а сейчас, сейчас это не принято. Поэтому да, он разрешил это говорить. Понимаете, вот что очень важно, когда первый что-то сделал, да, там, я не знаю, матерился со сцены, ну, например, да, а другим тоже, значит, можно.
Вот, но некоторые эксперты приводят аналогии, что в свое время Рейган про Россию, про Советский Союз сказал «империя зла», и некоторые говорят, что это приблизительно то же самое. Вы согласны?
Нет.
Это не совсем.
Нет, потому что Рейган говорил о политической системе, но не оскорблял лично человека.
Едем дальше. На кону выборы в Государственную Думу, и сегодня, в общем-то, идут определенные политические процессы. Окончательно сформирован новый состав Центральной избирательной комиссии. Действующий председатель ЦИКа Элла Памфилова переназначена на новый срок, но в целом состав обновился более чем наполовину. Как заметили открытые медиа, теперь там стало больше функционеров из администрации президента и «Единой России». С чем сталкиваются оппоненты правящей партии за полгода до выборов в парламент, разбирался Иван Воронин.
Добрый день, дорогие друзья!
В переполненных Лужниках 18 марта Кремль глазами Дмитрия Пескова разглядел примерно каждого второго зрителя. Пресс-секретарь президента заявил, что арену во время митинга-концерта в годовщину аннексии Крыма заполнили лишь наполовину, как и положено по действующим нормам борьбы с коронавирусом. В этот же день Басманный суд Москвы продлял до лета меры пресечения для участников так называемого санитарного дела. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей. На акции в поддержку Алексея Навального 23 января власти обнаружили среди участников акции 19 заболевших коронавирусом, нарушивших карантин. Среди участников санитарного дела политик Любовь Соболь. О планах баллотироваться в Госдуму заявляла еще осенью 2020 года, а предвыборную программу в начале марта публиковали члены ее штаба, сама Соболь под домашним арестом. Помимо санитарного дела, Соболь обвиняют в незаконном проникновении в жилище к предполагаемому сотруднику ФСБ и участнику отравления Алексея Навального.
Здесь нет никакого другого абсолютно подтекста. Для нас очевидно, что эти дела политические. Для нас очевидно, что они возбуждены только с единственной целью – это помешать стать ей депутатом Государственной Думы. Никаких здесь больше абсолютно. Здесь просто не нужно даже искать ничего другого. Все лежит на поверхности. Это исключительно политические дела, исключительно, чтобы держать ее под домашним арестом и не давать ей нормально вести кампанию.
По словам адвоката Любови Соболь Владимира Воронина, эти уголовные дела не лишают политика возможности участвовать в выборах, если только суды по ним не окончатся реальным лишением свободы. Хотя окно возможностей потенциальным кандидатам стабильно сокращается. Так, в мае 2020 года в Госдуме добавили в закон об избирательных правах 50 статей Уголовного кодекса, судимость по которым на 5 лет запрещает участвовать в выборах в Госдуму, в том числе так называемые политические, по которым часто преследуют оппозиционных политиков и активистов. Например, статью о неоднократном нарушении закона о митингах. Судимость по ней лишила политика и муниципального депутата Юлию Галямину права баллотироваться в парламент. Осужденные за тяжкое преступление не имеют права участвовать в выборах в течение 10 лет со дня снятия и погашения судимости, за особо тяжкое преступление в течение 15 лет. Всем остальным потенциальным кандидатам предстоит либо выдвигаться самостоятельно, собрав подписи не менее 3% избирателей своего округа, в Москве это около 15 тысяч, либо выдвигаться от партии. Не собирать подписи могут представители 14 партий. «Единая Россия» на грядущих думских выборах надеется сохранить конституционное большинство, несмотря на падающий рейтинг. Своих представителей партия выдвинет по всем одномандатным округам. При этом, по данным источников ведомостей, в части округов будут представлены заведомо слабые кандидаты, там, где должна выиграть оппозиция. Несистемная ее часть рассчитывает не только на низкий рейтинг единороссов, но и на стратегию штаба Навального «Умное голосование». К спорам о ее эффективности и релевантности подключился спикер Госдумы Вячеслав Володин. 20 марта в своем телеграм-канале он назвал «Умное голосование» проектом Запада.
Это не содержательный проект. Он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе – желание попасть во власть. Кроме всего, надо учитывать, что инициатор этого проекта находится за границей. На мой взгляд, за ним стоят западные государства и спецслужбы. Через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны.
В 2020 году на фоне пандемии почти все политические партии сильно сократили расходы на митинги и другие публичные акции, перебросив средства на агитацию, подсчитали открытые медиа. «Единая Россия» потратила на это вдвое больше, чем годом ранее – почти 1,5 миллиарда рублей. Февральские замеры признанного иностранным агентом Левада-центра показали худший рейтинг партии за последние 5 лет.
Итак, домашние аресты, задержания, облавы, ну, можно сказать, одним словом, репрессии против внесистемной оппозиции. Не осталось никакого коридора или поля для публичной политики. Где рванет? И рванет ли, если такой будет пресс со стороны властей?
Рванет. Конечно, рванет.
Рванет.
Ну, конечно, рванет.
А власть готова к гражданской войне?
Я думаю, что они просто готовы, она ее готовит.
Готовят,
граждан. Она ее просто готовит. Потому что, понимаете, до того, как вы используете репрессии, такие серьезные, да, вы должны назвать все правильными словами. Вы должны, вот своих вот, тех, кто будет, попадет в перекрестие прицела потом, да, вы должны их назвать такими словами, объяснить, какие они негодяи, да, чтобы это ни у кого уже не вызывало сомнений. Гитлер не сразу начал Холокост. Он не сразу начал Холокост, сначала объяснил, какой. Сколько бед вообще от этой ужасной нации для немецкого народа, понимаете? Вот. Когда он это объяснил, тогда можно было, когда можно было начать. Владимир Владимирович Путин сначала обозвал значительную часть населения, он искал слова, шакалищего посольства, помните? Потом был национал-предатель, это было прямо из речи Гитлера, это, значит, перестали называть. И потом появилась пятая колонна. Вот пятая колонна – хорошее слово, это понятно, что это враги. Иностранные агенты – это просто оформление, такое псевдо-юридическое оформление вот этого дела. Так что я думаю, что они готовят гражданскую войну, они готовят насилие. Они оправдывают насилие и призывают к нему постоянно. Постоянно. Это началось, ну вот так вот, мне кажется, очень сильное изменение было 9 мая 2020 года, когда впервые федеральное телевидение называло тех, кто не хочет праздновать, так как они велят, высунувшись с портретом из окна и петь песню, да, бред какой-то шел, да, значит, они объявили этих людей полицаями. Они сказали, что это полицай. Ну, вот что такое полицай в нашем контексте? Да, это враг, его можно убивать. Там,
невольно у меня возникает вопрос, почему Владимир Путин не оставляет какой-то коридор или какое-то пространство, чтобы отдельных политиков, внесистемных, пропустить хотя бы, чтобы все это выглядело прилично? Почему идет политика зачистки полностью этого поля? Вот почему из прагматических соображений это не делается?
Во-первых, Грабуй дал ему эти приличия. Зачем ему эти приличия? Во-вторых, у него очень серьезная задача, очень, очень сложная. Во-первых, они дико напуганы. Вот то, что они делают последние недели, я не вижу иного объяснения, как безумный страх. Страх и захлестывание эмоций. Ну, допустим, вот эта зачистка этого собрания депутатов, да, когда они там...
Муниципальных депутатов.
Гостиница Измайлова. Это же бред собачий. Причем, вы знаете, это неграмотно. Потому что есть такое понятие, вы же меня представили как психолог, я действительно психолог. Есть такое понятие риски shift, сдвиг риска. Когда люди находятся в группе, вместе, вот, ну, на миру, так сказать, да, то они склонны к более рискованным решениям. Значит, по одному с этими же ребятами расправиться проще, чем когда они все вместе. Но у него задача не только защититься от тех, кого он действительно опасается. У него задача более серьезная – обосновать свое пребывание у власти. А как обосновать жизненный уровень? Падает это. Единственное обоснование – враги. Враги вокруг и внутри. Понимаете, он не может смириться с врагами, потому что если он побеждает врагов, тогда следующий возникает вопрос, а почему зарплата такая, почему поликлиники такие, почему несправедливость такая, ну и так далее. Да? Только в условиях войны может выжить этот режим. Внутренний может быть.
У меня несколько неожиданных для вас вопросов. Вы помните свою первую учительницу или классного руководителя?
Да.
Какие у вас воспоминания о своей первой учительнице или классном руководителе?
Ну, вот первая была очаровательная девочка. Мы не понимали, что она совсем девочка. Она была после какого-то педагогического училища. Для нас она была взрослая. Она была чудесная девушка.
То есть совершенно. Светлая память.
Да, абсолютно.
Ну вот в продолжение нашей темы выборов, потому что есть зачистка...
Ну, простите, но всякая сволочь из них тоже была, среди учителей.
Я спрашиваю про личный опыт. Да, вот да. Мы же понимаем, что выборы у нас происходили в школах в советское время. Ну, там конечно. Были избирательные участки, в этом участвовали педагоги, заучи, ну и все, кто имеет непосредственное отношение к процессу. Вот. И это называется работа на местах. Выборы в России – это не только устранение конкурентов с помощью репрессивной машины, но, как я уже сказал, работа на местах. Есть конкретные исполнители, которые обеспечивают нужный результат. Давайте послушаем голос народа. А поможет нам один из шоуменов Comedy Club, который столкнулся с фальсификациями во время выборов мэра Москвы. Слово Таиру Мамедову.
Моя классная руководительница, которая, ну, для меня остался там образ 98-го года такой доброй женщины, она с абсолютно искренним лицом мне говорила, когда я мешал ей вбрасывать бюллетени, она говорила: «Мамедов, мы тебя не этому учили». Я говорю: «В смысле?» Я говорю: «Ну сейчас вот, я же видел, сейчас вы подошли, просто вот так забросили пачку». Она говорит: «Ну что ты нам мешаешь делать нашу работу?» На самом деле, самое главное на выборах мэра Москвы, что для меня бы я понял, не то, что стоит ли мне оставаться в России и бороться, или оставаться и приспособиться, или замолчать. Я понял, что в реальности реальная Россия – это люди, которые искренне не понимают, почему кто-то хочет что-то поменять, почему им мешают из года в год вбрасывать бюллетени, выбирать того, кто им нравится. То есть я им реально мешал.
Скажите, вот представить себе, что вы вернулись в Советский Союз, и там сложилась такая же ситуация. Вот ваша классная, ваш классный руководитель мог бы фальсифицировать выборы или нет?
Ну, послушайте, вот эту девочку с начальной школы, ну что мы тогда понимали?
Тогда мы понимаем, что как таковых выборов не было. Ну, все было как
нет,
бы,
я не могу просто... Она была доброй. Она была доброй к нам, там, ко мне, ну ко всем нам. Она была добрая, добрая девочка. Но что бы она делала в такой ситуации? Понимаете, вот это ведь ужасно. Это ведь ужасно. Это вот один из аспектов того, что Ханна Арендт назвала банальностью зла. Понимаете, вот это зло делают добрые люди, хорошие люди.
Но имея такую опору в лице учителей, врачей и социальных работников с искаженным понятием добра и зла, можно ли победить эту власть, когда вот ты сталкиваешься вот с такими учителями? Это называется выборы на местах.
Мамин, я думаю, честно говоря, я думаю, что эта власть не сменится в результате выборов. Я думаю, что выборы имеют совершенно другую роль, я готов пояснить, какую. Они очень важны, в них обязательно надо участвовать и так далее. Но власть на них не сменится, власть сменится иначе.
Ну, тогда бы я бы хотел бы поговорить о тех, кто имеет реальное влияние на эту власть. Это большой бизнес. И этого нельзя исключать. Большой бизнес тоже играет свою роль в предвыборном процессе. Он финансирует исполнительную власть, Кремль и окружение президента, напрямую поддерживая политические проекты и через бюджет в том числе. Слово банкиру Петру Авину.
Безусловно, мы страдаем отношения от политического климата, от конфликта России с Украиной, от отношений с Западом. Это все у нас, безусловно, все на нас сказывается. Это так.
А вы можете задать Путину этот вопрос и пожаловаться прийти?
Какой?
Ну что, вы страдаете от
он
всех.
Он и так понимает, тут не надо жаловаться. Это так очевидно. Если вот вы видите кремлевский список, у нас были проблемы, в общем, я думаю, что инвестиции в Соединенные Штаты для нас практически закрыты. Именно потому, что мы русского происхождения. У нас получение любых разрешений для работы на Западе. Вот сейчас мы пытаемся получить лицензию на один банк, когда мы купили контрольный пакет в Лондоне. Это все связано, значит, безусловно, вот наш русский след, отношение к России сегодня, которое потом переходит на отношение к нам. Это все совершенно очевидно, что-то обсуждать. Это абсолютно ясная история.
Ну вот Путин, можно сказать, взял за горло вот таких влиятельных людей и банкиров, как Петр Авин, и он тоже жалуется. Естественно, он жалуется не на Путина напрямую, жалуется на те условия, которые создал Кремль. Среди этих людей может быть, если не бунт, то, по крайней мере, они могут высказывать свою точку зрения более публично, чтобы поменять ситуацию или нет?
Я думаю, что нет.
Нет, да?
Я думаю, что нет. Публично они высказывать не будут, но, понимаете, вы задали два вопроса. Может ли быть бунт и будет ли высказываться публично? На второй вопрос ответ нет, на первый вопрос ответ да.
Бунт большого бизнеса или бунт каких-то
бунт
других
элит.
Людей или институтов?
Бунт элит.
Что вы подразумеваете под элитами?
Значит, я подразумеваю людей, которые имеют отношение прямое к принятию важнейших решений. Да? Они могут иметь официальные должности, причем так, можно иметь должность, но не принимать решений там никаких, да, просто так сидеть для мебели. Можно не иметь должности, но принимать решения, там, я не знаю, допустим, там Аркадий Ротенберг, я думаю, никаких должностей вроде не занимает, но полагаю, что он, так сказать, влиятельный человек в смысле принятия политических решений тоже, да. Ну, а кто-то, там, не хочу никого обижать, формально какой-то занимает должность, на самом деле ничего не значит. Да? Так вот, люди, причастные к серьезным принятиям решений, они, в принципе, могут забунтоваться. Мне кажется, что поскольку вероятность, я вам сказал, что вероятность того, что режим изменится в результате выборов, нулевая, Вероятность того, что режим изменится вследствие массовых протестов, ну, к сожалению, мы видим пример Беларуси, где он не меняется в результате массовых протестов, а что остается-то, да? Остается, вы знаете, остается, страшно произнести, дворцовый переворот. И поскольку сейчас, и вот выступление Петра Олеговича, при всей, так сказать, взвешенности его и так далее, он очень умный человек, естественно, и осторожный, иначе бы он не был банкиром, показывает, не только это выступление, много другое показывает, и мои там контакты разные с людьми, показывают, что у нас нет довольных. Понимаете, вот помните, кому на Руси жить хорошо? Вот как вельможному боярину, министру государеву, тоже плохо. Всем плохо.
Возвращаясь к репортажу моего коллеги Ивана Воронина, где он говорит про умное голосование. Володин, спикер парламента, сказал, что умное голосование – это рецепт Запада. Ну, в общем, опять Запад во всем виноват.
Ну,
на ваш взгляд, удастся ли провести вот эту систему умного голосования, чтобы как-то эти выборы сделать более разнообразными? Или, или власть уничтожит все, в том числе и эту систему тоже?
Володин, конечно, большого ума мужчина. Значит, думаю, что удастся провести.
Удастся провести. Отдельных?
Ну, значит, смотрите, ведь, ну, хорошо, понятно, что Навального они не выпустят. Понятно, что там еще кого-то они не выпустят. Наоборот, всех кого могут посадить. Но поскольку, если они не закроют интернет совсем, да, вот если не закроют интернет, тогда в тюрьме Навальный, не в тюрьме Навальный, вот этот сигнал пойдет, а... Что может сделать умное голосование? Может нанести ущерб Единой России. Больше ничего не может. Она не может позитива обеспечить. Она может обеспечить негатив, как бы, да? Но это все равно важно. Почему? Потому что человек, который благодаря умному голосованию прорвется в Думу, он понимает, что он там не благодаря начальству. Может быть, начальство его перекупит. И в большинстве случаев он так и сделает. Но он все равно там не благодаря начальству.
Вы произнесли имя Алексея Навального, в том числе он связан с умным голосованием. И совершенно, давайте говорить откровенно, невиновный человек больше двух месяцев сидит в тюрьме. И мы не можем обойти вниманием эту фигуру. И эту вниманию не обошли. И, значит, вниманием, простите за тавтологию, кинокритики. В этом году эксперты кинопремии «Белый слон» решили дать специальный приз «События года» Алексею Навальному за его фильмы «Расследование». Это не понравилось учредившей премию гильдии киноведов и кинокритиков, поэтому она вышла из состава учредителей. С подробностями Артем Радыгин.
Лозунг, который скандируют активисты на этом видео, отсылка к фильму Алексея Навального о дворце Путина. Расследования Навального и фонда борьбы с коррупцией всегда выходят на первые места трендов российского Ютуба. А позже десятки тысяч людей выходят на улицы. Так выглядела Москва после выхода фильма о коррупции бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева. А так после фильма о Путине. За фильм «Расследование о дворце Путина» эксперты кинопремии «Белый слон» решили присудить Навальному приз «События года». За это учредители премии вообще отказались проводить награждение. По словам членов жюри «Белого слона», премию отказались проводить из-за личной неприязни руководства Союза кинематографистов к Навальному.
А еще точнее, его несменяемый председатель Никита Сергеевич Михалков, вот, который прислуживает власти, естественно, никаким образом не хочет, чтобы организация, которую он возглавляет, каким-то образом ассоциировалась бы с Навальным. Как только они услышали о нашем решении присудить Навальному приз, там тут же поднялась, в общем, буча.
Ну, вот, вы считаете себя режиссером, если это режиссер Навальный. Когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению,
Так Михалков прокомментировал возможное награждение Навального. По словам членов гильдии кинематографистов, учредители премии не хотят давать приз Навальному из-за того, что его политические взгляды не совпадают со взглядами Михалкова. Вот некоторые фрагменты высказываний Михалкова о Навальном, протестах и действующей власти.
Я люблю этого человека, он мой товарищ. Да мне абсолютно насрать на то, что про меня думают либералы, которые будут по этому поводу говорить, как так, близко к власти.
Я уверен, к сожалению, что Путин не все знает.
А господин Навальный только на донатах за раз получает 2 с лишним миллиона.
хочу вам напомнить.
А что получилось на Украине? Ушлепки. Вы хотите, чтобы получилось то, как на Украине?
По словам кинокритиков, расследования Навального вполне могут считаться документальными фильмами. В Голливуде даже есть режиссеры, которые снимают в подобном стиле.
На самом деле, очень родственен тому, что делает Майкл Мур, на секундочку, лауреат «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Это публицистика, это публицистическое, очень личное документальное обращение к зрителям. В нем очень велик элемент как бы развлекательности. И понятно, что это такая гибридная документалистика. Но и место проката этих фильмов – это YouTube, который предполагает поиск и создание таких новых форм.
По словам участников экспертного совета «Белого слона», премию проведут даже без помощи Союза кинематографистов. Если спонсоры не найдутся, то победителей просто огласят в пресс-релизе. И позже они сами смогут подъехать за наградами.
Мы продолжим беседу с политиком и психологом Леонидом Гозманом. Леонид, для вас фильмы Навального – это кино или публицистика, далекая от искусства?
Понимаете, публицистика – это вид искусства, как мне кажется. Это есть искусство, на самом деле, потому что вы должны сделать так, чтобы вас слушали, чтобы вас не отключали. Вы должны вызвать интерес. Это же, ну, это искусство, конечно. Его фильмы великолепны. Просто великолепны, на самом деле. И я думаю, что вот единственное, с чем я не согласен с Виктором Матизаном, он сказал, что причина в личной неприязни Никиты Сергеевича Михалкова к Алексею Анатольевичу Навальному. Я думаю, что эта неприязнь действительно существует, но подлинная причина в том, что Никита Сергеевич перепугался. По моему опыту общения с Никитой Сергеевичем, он человек трусливый.
Перепугался чего?
Он перепугался, если они дадут Навальному, так. А он с этим связан, он же там учредитель был премии, да? То его вообще возьмут за какое-нибудь место, он дико перепугался.
Это не кинематографическая зависть, что у него 110 миллионов или 115 миллионов
это,
просмотров?
Это тоже есть, как есть там, не знаю, у Соловьева, почему его стримы не смотрят, а Навального смотрят там и так далее, да? Или у этого, как его, этого Орла Красовского, который пожаловался в Роскомнадзор, почему, значит, не смотрят Раш Тудей. Ну, потому и не смотрят, что это Раш Тудей, правильно делают. Но здесь главное, я думаю, это страх. Потому что, ну как, рядом встать, значит, вроде так, значит так. Значит, ты, Никита Сергеевич, за Навального, да? Ага. И что дальше будет? Он дико перепугался просто, вот и все.
Я вспомнил знаменитый фильм «Так жить нельзя» Станислава Говорухина, который был одним из знаменем перестройки в конце 80-х, начало 90-х годов, и на Нике получил 3 приза за режиссуру, как события года, ну и так далее. Можно ли провести параллели, что вот «Так жить нельзя» Станислава Говорухина, фильмы Навального имеют некую общую основу?
Ну, они имеют общую основу в том смысле, что они против существующего режима, да. Конечно, сравнивать они просто иначе сделаны, «Так жить нельзя», и фильмы Навального сделаны просто совершенно иначе, это другая логика там и так далее, но это просто разные, это разные произведения, понимаете, ну, нельзя сравнивать там, я не знаю, балет и оперу, да, вот, они разные, да, вот, но я вам, знаете, что скажу, вот что сейчас происходит, как мне кажется, очень важная вещь, люди искусства, интеллигенция, даже находясь внутри системы, теперь стесняются.
Ну как стесняются? Вчера в Лужниках практически выступили все популярные актеры в поддержку Крыма.
Я вас умоляю. Только что принимали они закон, сейчас этот совершенно безумный закон о просвещении, да? Весь президиум Российской Академии Наук. А это уж на что? Такие люди, аккуратные, мягко говоря, да, весь президиум выступил против. Все, а если вы говорите, кто выступал там в Лужниках и так далее, ну поставьте их рядом. Вот тех, которые не выступают, которые против, и тех, кто выступают. И будет, как в фильме «Гараж» у Рязанова. Помните, там стоят, значит, те, ну, как бы, когда они разделились, то, значит, там с теми, кто был на той, так сказать, стороне, стояла обезьяна. Это такой же уровень, понимаете? Ну, хорошо, ну, есть Никита Сергеевич Михалков, конечно, великий режиссер, да? А есть Андрей Сергеевич Смирнов, который на самом деле великий режиссер. Знаете, вот где Михалков, где Смирнов? Где там какая-то, это самое, Боня, или как ее зовут, да? А где Макаревич?
Я, ну, если можно очень коротко, этот вопрос задаю каждому моему собеседнику. Почему в середине 80-х флагманом перестройки была русская интеллигенция, в первую очередь кинематографисты, знаменитый 5-й съезд кинематографистов, они задали определение определенный вектор перестройки. Почему нынешняя интеллигенция, она не повторяет подвиги своих предшественников? Ну, если не струсила, то, по крайней мере, молчит.
Мне кажется, я принадлежу ровно к этому слою, к русской интеллигенции, да, никто из моих друзей не струсил.
Творческая интеллигенция.
Ну, вот те, кого я знаю, с творческой интеллигенцией тоже не струсили.
Не струсили.
Нет, не струсили. Но их роль, конечно, меньше, чем тогда. Потому что тогда советская интеллигенция, она выполняла функции и суда, и независимой прессы, и вообще всего-всего-всего-всего. А тут мы жили в условиях свободы слова. Поэтому другая роль. Нормально.
И последний мой вопрос, очень короткий. Навальный выйдет раньше срока или будет отбывать весь срок, на ваш взгляд?
Мне очень грустно это говорить, но я думаю, что Навальный вообще не выйдет до тех пор, пока Путин будет сидеть в Кремле. Ему найдут другие дела, если что.
То есть пока не сменится власть, вы имеете в виду?
Да.
Тогда следующий вопрос. Останется ли он жив, учитывая, что он рискует жизнью уже давно, и была попытка его отравления. Не будет ли дубль номер два у тех, кто это сделал?
Это нельзя, к сожалению, это нельзя исключать. Оценить вероятность невозможно. К сожалению, этого нельзя исключать, что его убьют.
Возвращаясь к фразе Байдена, этому человеку все равно, что его называют убийцей, или все-таки он над этим будет работать?
Ему не все равно, что он не может ответить по-настоящему. Что он не может разрушить, вот, уничтожить тех, кто его обидел. Это ему не все равно. И ему не все равно, что люди в Москве и в других городах абсолютно индифферентны.
Спасибо за общение. Мой гость, политик и психолог Леонид Гозман, вам благодарность.
Спасибо, Мамин.
Госдума приняла в третьем чтении закон о просветительской деятельности, расследование «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне, задержание муниципальных депутатов и сторонников Алексея Навального. Наша лента новостей.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca не влияет на образование тромбов у привившихся. Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств. Ранее около 20 стран приостановили ее использование. В Евросоюзе зарегистрировали не менее 30 случаев образования тромбов среди 5 миллионов уже привившихся жителей. При этом Всемирная организация здравоохранения отметила, что польза от вакцины AstraZeneca превышает потенциальные риски и рекомендовала продолжить ее применение. Государственная Дума в третьем чтении одобрила закон о просветительской деятельности. Если президент подпишет его, любые образовательные проекты, будь то сайты, YouTube-каналы, подкасты, курсы повышения квалификации или программы дополнительного образования, нужно будет согласовывать с органами власти. Таким образом, правительство решило бороться, цитата, «с дискредитацией государственной политики, пересмотром истории и подрывом конституционного строя». Научное сообщество законопроект раскритиковало. Онлайн-петицию астрофизика Сергея Попова против поправок подписали более 240 тысяч человек. Компания Apple согласилась частично исполнять требования российского закона и устанавливать обязательные российские приложения на свои устройства. Но выбор все-таки останется за потребителем. Перед покупкой продавец предложит установить одобренный правительством список приложений. Например, госуслуги или голосовой помощник Маруся. От любой из программ можно будет отказаться. Напомним, что 16 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который ввел штрафы до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов и компьютеров без российских приложений. Неизвестный распылил химическое вещество возле здания «Новой газеты» в Москве. На едкий запах журналисты пожаловались 15 марта. В этот же день издание выпустило расследование о массовых казнях в Чечне. 27 человек, согласно материалу, были убиты в январе 2017 года в подвале спортзала, который принадлежит полку специального назначения МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. После публикации власти республики потребовали от Владимира Путина защитить чеченские войска от клеветы. Один из бойцов полка напрямую пригрозил журналистам расправой. В Кремле сказали, что жалобы пришли не по адресу и посоветовали руководству республики обратиться в суд. В Москве задержали двух муниципальных депутатов – Галину Фильченко и Сергея Цукасова. Обоих обвинили в участии в несанкционированных массовых митингах в конце января 2021 года. Фильченко суд назначил штраф 150 тысяч рублей, Цукасову – арест на 10 суток. Наказание посерьезнее – до 5 лет лишения свободы – грозит Алексею Ворсину, координатору хабаровского штаба Навального. Следствие возбудило против него уголовное дело по Далинской статье за многократные нарушения на митингах. Еще одно уголовное дело правоохранители расследуют в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Его обвиняют в осуществлении деятельности нежелательной организации. По этому поводу 19 марта в московской редакции МБХ «Медиа» и в офисе «Открытой России» прошли обыски.
Мой собеседник Сергей Голубицкий, Сергей, эксперт по, в том числе, и интернету тоже. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Очень короткий вопрос, а потом мы с вами посмотрим сюжет на нашей коллеги о том, что происходит на социальном, скажем, на фронте соцсетей. На ваш взгляд, Твиттер нам обещают закрыть через месяц, ну или там уже меньшее количество дней осталось. Чем ответит Джек Дорси?
Я думаю, ничем не ответит. Я думаю, закроет Твиттер. Если бы это был вопрос чисто бизнеса, как в случае с Apple, например, которому предложили установить приложение, он спокойно установит и Марусь, и госуслуги, и прочие замечательные программы. А в данном случае речь идет об идеологии. Это вопрос идеологии, он не имеет отношения к России, особенно это состояние мира, в котором мы живем. Во всем мире мы вошли в эпоху затыкания ртов. Вот то, что 5 лет назад еще считалось невозможным, а сейчас это норма, взять, отключить там президента Трампа. Ну вот, не нравится, что он говорит, отключили. Реакция Госдумы, которая себя представляет как лицо российской власти, она тоже, естественно, после того, как прошел веер исключения и закрытия аккаунтов и в Фейсбуке, и в Твиттере, вот в сфере идеологии решили ответить, так сказать, а мы вас тоже закроем. Ну вот так сейчас принято в мире, закрывать рот всем.
Сергей, давайте мы посмотрим репортаж коллеги, где она рассказывает о том, как на протяжении последних там 10-15 лет власть пытается усложнить нашу жизнь в общении с социальными сетями. В России уже через месяц могут заблокировать Твиттер. По крайней мере, этим угрожает Роскомнадзор. Чем на этот раз может закончиться война властей и соцсетей, рассказывает Алена Вершинина.
Важно понимать, что они всегда найдут формальные поводы запрета. Но на самом деле причина всегда одна. Левиафан не хочет, чтобы мы свободно мыслили.
В этом неприметном здании на Китайгородском проезде находится, пожалуй, одно из самых скандальных ведомств современной России. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Одним словом, тот самый Роскомнадзор. Его еще иногда называют Министерством правды. Это коллюзия на роман Оруэлла 1984. Хотя правильнее было бы назвать Министерством блокировок. Единый реестр запрещенных сайтов, который находится в ведомстве как раз у Роскомнадзора, был создан в 2012-м. И практически сразу после этого начались скандалы. Так, например, в 2013-м Роскомнадзор умудрился заблокировать ВКонтакте. Правда, в ведомстве быстро опомнились и поспешили заявить, что соцсеть была внесена в реестр ошибочно. Зато же в марте 2014-го в России оказались заблокированными сайты изданий Грани.ру, Каспаров.ру и ежедневного журнала Ёж.ру. Эти ресурсы, по мнению чиновников, содержали призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Буквально в тот же день Роскомнадзор внес в реестр и ЖЖ Алексея Навального. И снова разразился скандал. Из-за того, что блог Навального дублировался на сайте «Эхо Москвы», отдельные провайдеры заблокировали и сайт радиостанции. В 2015-м Роскомнадзор попытался заблокировать в России Википедию. Однако, после того, как онлайн-энциклопедия опубликовала инструкцию по обходу блокировок, представители ведомства заявили об отсутствии претензий и отмене блокировочного решения. Но самой скандальной стала попытка заблокировать Телеграм в России в 2018 году. В результате между мессенджером и Роскомнадзором развязалась настоящая цифровая война. Российские власти потребовали от Павла Павла Дурова предоставить ключи шифрования от переписок пользователей. В 2016 году вступил в силу так называемый закон Яровой. Пакет поправок, который должны обеспечить противодействие терроризму. Когда в апреле 2017-го произошел теракт в петербургском метро, ФСБ заявило, что он готовился как раз к использованию мессенджера и потребовало предоставить доступ к перепискам некоторых пользователей. Дуров отказался, выложив в сеть издевательскую фотографию с заявлением на имя Бортникова и связкой ключей. В апреле 2018-го суд заблокировал работу мессенджера в России. Но так как блокировка осуществлялась по IP-адресам, то в результате в стране перестал в какой-то момент работать, например, Google. А вот пользователи Телеграма блокировки успешно обходили с помощью VPN и прокси-серверов. Даже некоторые чиновники тогда открыто признавались, что не перестали использовать мессенджер, несмотря на официальную блокировку. В общем, Телеграм и сам Павел Дуров стали символом цифрового сопротивления. В итоге, в июне прошлого года, после 2 лет безуспешных блокировок, Роскомнадзор официально в России открыл доступ к Телеграму. Причем для этого даже не потребовалось решение суда. И вот, меньше года спустя, после того, как Роскомнадзор официально по-тихому разблокировал Телеграм и даже завел свой канал в мессенджере, ведомство начало новую войну, на этот раз против Твиттера. В начале марта Роскомнадзор начал замедлять трафик Твиттера в России, объяснив это тем, что соцсеть якобы не удаляет публикации с запрещенным контентом. Однако ведомство нигде не приводило примеры, с каким именно. При этом Роскомнадзор пригрозил, что если Твиттер не удалит запрещенную информацию, то уже в апреле его могут заблокировать на территории России. А глава Роскомнадзора пошел даже дальше, не исключив, что следом за Твиттером технические меры для замедления работы могут применяться и против других соцсетей.
Когда блокировали Телеграм, там же летело все подряд, там падало, рушилось, что только не было, да? Вот, и здесь будет ровно то же самое.
Технические специалисты отмечают, по сравнению с 2018 годом российские власти стали более продвинутыми в плане блокировок, сделав выводы из неудачных попыток в борьбе с Телеграмом. Так что, если угроза Роскомнадзора осуществится, то обходить блокировки в России будет сложнее.
Применяются новые тактики. Если в 2017-2018 году можно было обернуть блокировку Роскомнадзора против самого Роскомнадзора и заблокировать их собственный сайт или сайт Кремля, сайт ФСБ, еще каких-то государственных органов, то сейчас такого сделать уже, если и получится, то будет гораздо сложнее, чем тогда.
В 2021 году у нас появился и там более-менее заработал тот самый 90 ФЗ, который все называют там закон о суверенном интернете, Рунете. По этому закону операторам связи за счет государства в этот раз устанавливается специальная коробочка, которая называется ТСПУ, технические средства противодействия угрозам в терминологии Роскомнадзора. В реальности же это представляет собой сервер с установленным программным обеспечением DPI, Deep Packet Inspection. Это оборудование, которое может проверять глубоко, ну условно, конечно, глубоко, проверять каждый пакет, проходящий по сетям электросвязи, ну, по сетям, по интернет-сетям, на предмет, можно ли этот пакет пропускать или нельзя.
Но если в случае с Телеграмом россиянам обходить блокировки помогало использование VPN и прокси-серверов, то насколько это сможет сработать сейчас?
Уже были попытки, они уже есть попытки, у нас законодательно закреплено, что VPN-провайдеры, работающие на территории России, по закону российскому, опять же, они обязаны тоже блокировать для своих пользователей те ресурсы, которые есть в этом пресловутом реестре Роскомнадзора. Как показывает практика, только один VPN-сервис на территории России таким занимается. Это VPN-лаборатория Касперского.
Например, в Дубае и Саудовской Аравии власти запретили пользоваться VPN, введя уголовную ответственность. Однако технически отследить, использует ли человек VPN или нет, крайне сложно.
Современные VPN-сервисы при использовании современных технологий, они маскируется под обычный трафик. То есть для провайдера будет неотличимо, то ли вы открыли какой-то обычный сайт, или вы, может быть, скачиваете какие-то торренты, или вы пользуетесь VPN, или там еще какими-то делами в интернете занимаетесь.
Отмечу, что когда в 2017 году власти Украины заблокировали на территории страны ряд крупных российских сайтов, среди них были ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс, то российские федеральные каналы выпустили репортажи, в которых рассказывалось, как граждане Украины могут обходить блокировки. Речь там шла, в частности, и о том, как пользоваться VPN.
Напомню, мой собеседник, интернет-эксперт Сергей Голубицкий. Сергей, допустим, Твиттер заблокирует. Кто следующий?
Фейсбук. Точно будет следующий, я думаю.
А можно ли говорить, что Владимир Путин выйдет на тропу войны и с Google, и с YouTube? Потому что это, наверное, одна из самых влиятельных платформ сегодня в мире и в том числе в России.
Да нет, конечно, Владимиру Путину, я думаю, совершенно все. Это коммерческие структуры, которые символически представляют как Белый дом, Госдеп, как угодно, да, и вот с ними борется символически. Я бы, наоборот, хотел перевести внимание читателей, зрителей на другой момент, на то, что происходит, в общем, не надо так буквально воспринимать это и территориально, что вот в Америке закрывают уголовную ответственность там, в Катаре или где там, в России закрывают. Это общая тенденция, которую я бы определил как попытка государств всех бороться и запрещать то, что, к сожалению или к счастью, не получится запретить. И технологически не получится, и интернет будет децентрализован в ближайшие несколько лет, я думаю, и он будет, его тогда просто уже нельзя будет ни перекрыть ничем, ни ДПА, никаким оборудованием. Ну вот пытаются так вот противодействовать, ну это нормально. Это естественно. Не надо вот представлять, что это вот так, решили Твиттер закрыть. Твиттер воспринимается как идеологический противник. Ну и что? И вот его глушат. Так сказать. А каждый глушит своего врага.
Есть VPN. Через вот эту систему VPN можно открыть каждому человеку доступ и в Твиттер, и в Фейсбук. Вот на ваш взгляд, власть попытается сделать все, чтобы у нас не было такой возможности через VPN выходить на те сайты, которые нам нужны?
Ну, если бы я был властью, я бы, конечно, попытался это сделать. Но это невозможно сделать.
Невозможно.
Вот. Нет, специалисты вот выступали, я могу добавить, что современные технологии VPN, они могут менять свой протокол каждые там 15 секунд. И значит, каждые 15 секунд нужно будет пересматривать, переделывать всю систему глушения по пакетам, там, ДПА. Это невозможно, ни по деньгам. В Китае такого тоже не делают. Здесь другое же.
Правильно ли я понял, что Владимир Путин, по большому счету, проиграет войну с интернетом, а мы ее, как пользователи рядовые, выиграем?
Нет, не проиграет он в этой борьбе. А я думаю, Россия проиграет, потому что, к сожалению, когда Китай, вот вы помните, мы же взяли китайскую путь, модель, вот когда Китай создавал свой золотой щит, он 15 лет потратил на создание феноменального уровня и класса аналогов всех сервисов западной цивилизации. И поисковые машины, и социальные сети, и чаты в Китае на таком уровне, что установка ДПА и оборудование, закрывающее внешний мир, никак не отразилось на китайцах, они получали. А у нас, к великому сожалению, вот тут мы проигрываем. У нас есть ВКонтакте, который покрывает определенную часть населения, но большую часть оставляет за бортом. У нас нет аналога Twitter, у нас нет, ну, много чего. Вот надо вот этим заниматься. Ну, параллельно можно, конечно, пытаться что-то закрыть, ничего это не закроется, конечно, но большинство населения не будет в этот Twitter ходить, как оно туда и не ходит сейчас. Мы 6 лет, 5 лет живем при запрещенном LinkedIn, это основная деловая сеть в мире, бизнес, да, и ну кто, что, чувствует отсутствие LinkedIn? Никто не чувствует отсутствие, так и Twitter не почувствует, и Facebook не почувствует, я думаю. Но, к сожалению, аналогов мало, и вот этого жалко.
Очень короткий вопрос и короткий ответ. А внутреннего рынка достаточно для того, чтобы создавать вот те сервисы, которые существуют в Китае? Там 1,5 миллиарда человек. У нас, ну, плюс-минус 145. То есть выгодно это? Или чем это обернется? Только если можно очень коротко.
У Мумин это не важно, выгодно это невыгодно. Есть две больших, одно большое отличие. Китай не чувствует себя частью западной цивилизации европейской, а Россия это часть европейской цивилизации. Мы интегрированы туда. И дело не в запрете, а дело в том, что наш житель, он считает себя частью и YouTube, и Twitter, и Facebook, и он там естественно себя чувствует. И его отрезать просто так, по-живому, не получится. Вот так.
Но много говорилось о том, чтобы создать свой YouTube, но все дело упирается в том, что или не хватает людей и специалистов это сделать, или это очень дорого, или просто украдут деньги, их потратят на себя, а самой платформы не появится.
Ну, неважно, были же попытки, создавались, ну, кто ж туда придет, понимаете, поисковик у нас был, который взяли и закрыли потом за невостребованностью, ну, никто туда не пойдет, это не модно, это не фэшн, это не класс, это не кул, и молодежь туда, главное, не пойдет, и поэтому, ну, можно делать, что хочешь.
То есть, особо не надо переживать, YouTube и Google останется с нами, и мы будем дальше, независимо от того, что делает Кремль, развиваться. Спасибо большое, моим собеседником был интернет-эксперт Сергей Голубицкий. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повтором в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирный.